Тема моей проповеди – благословение, послушание Богу. Я думаю, не удивлю вас этим названием. Думаю, не ошибусь, если скажу, что вы не один раз в своей жизни слышали проповеди на эту тему. Абсолютно уверен в этом. Так как каждый христианин, когда-то придя ко Христу, встал в подчинение Ему, в этом суть христианства, встал в подчинение Ему, он понимает, что нужно быть послушным Богу и Христу. Но, к нашему сожалению, мы с вами сталкиваемся в жизни, в реальности, с очень многими такими ситуациями, где практически очень сложно быть послушным. И озираясь назад в своей жизни, мы точно видим, уже христиане, уже следуем за Христом, но точно можем сказать, что в той или в другой ситуации мы не были послушны. Как следствие, непослушание Богу вновь приводит нас к тупикам в нашей жизни, где мы оступаемся, где мы теряем мир в сердце и очень часто теряем мир с окружающими нас людьми. Но одно из самых печальных последствий нашего непослушания Богу – это то, что из-за этого мы очень часто, или вернее сказать, всегда проходим или даже пролетаем мимо сокрытых благословений в той или иной ситуации. Прогнув свою линию, зная, как нужно сделать, зная, как наиболее правильно сделать, но поступив по плоти, мы затем разочаровываемся. Разочаровываемся в нашей жизни, что мы поступили неправильно, и вновь бежим к Богу с просьбой о прощении. И вновь учимся быть послушными. И это процесс, вот почему эта проповедь, если вы уже много раз слышали на эту тему, на подобные темы проповеди, она для вас будет вновь напоминанием, вдохновением, чтобы жить дальше послушной жизнью Богу. Я сегодня хочу обратить наше совместное внимание на одного забытого героя, на одного забытого героя в Библии. Я думаю, по этому тексту, который на экране, уже можно сказать, кто этот герой. Мы посмотрим на Ананию и его ситуацию в жизни. Постараемся извлечь из вот этой истории несколько уроков благословенного послушания Богу, которое всегда, то есть послушание, которое всегда принесет благословение в нашу жизнь. У кого есть Библия, откройте, пожалуйста, 9 главу Деяния, 9 глава. Мы будем читать с 10 по 19 стихи. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: „Анания“, он сказал: „Я Господи“. Господь же сказал ему: „Встань и пойди на улицу так называемую Прямую и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему, возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: „Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: „Иди, потому что он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое“. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: „Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа“. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске». Для того, чтобы точнее ощутить и понять контекст всей вот этой истории, необходимо прежде всего посмотреть на самого Ананию. Кто такой Анания? Посмотрев на этого человека немножечко издалека, нам легче будет понять, что происходило с Ананией, у него внутри в сердце, что происходило в дальнейшем, когда он пришел к Павлу. Итак, кто такой Анания? Первое, кто такой Анания? Я уже сказал, что это для меня, когда изучал этот текст, для меня этот человек – это забытый герой. Кто из вас здесь сидящих слышал проповедь об Анании? Может быть, слышали, может быть, допускаю, что единицы. И я не претендую на какую-то уникальность, что я здесь просто что-то такое уникальное нашел в Библии. На самом деле, просто изучая этот отрывок, невольно на первый план выходит апостол Павел. Мы знаем апостола Павла. Это тот человек, который оставил нам много книг Нового Завета. Вот почему Павел, он просто и здесь затмевает Ананию в этом повествовании. Но все же в этой истории главное лицо – это Анания, не Павел. И на самом деле мы имеем несколько штрихов об характере Анании в Писании, которых достаточно для того, чтобы составить для себя ясную картину, кто такой Анания. Их немного, но те, что есть в Писании об Анании, их достаточно, чтобы сложить для себя определенную картину об этом мужчине. Первое, что мы знаем из Писания – это благочестивый человек. Кто такой Анания? Он благочестивый человек. Когда-то апостол Павел стоял перед огромной толпой иудеев, и он рассказывал им свое свидетельство. Он говорил им о том, как Бог призвал его к себе. И, конечно же, он в его истории, в его рассказе от первого лица была вот эта история. Конечно же, в его истории был Анания. И вот Павел... Посмотрите, что Павел говорит, рассказывает об своем приходе ко Христу от первого лица. Он говорит такие слова. Деяния, 22 глава, 12 и 13 стих. «Некто Анания, муж благочестивый, по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: брат Савл, прозри, и я тотчас увидел его». То есть, смотрите, первое, что отмечает Павел в своем рассказе, спустя длительное время он помнит Ананию, и он помнит первое, он благочестивый. Благочестивый – это греческое слово, означает благоговейный, богобоязненный, набожный человек. То есть вся жизнь Анании была практически сфокусирована на Боге. Это интересный такой момент, как Павел мог заметить в Анании благочестие. И я не хочу вдаваться в подробности, скорее всего, Павел в течение жизни потом увидел в нем благочестие. Благочестие невозможно увидеть сходу, как-то правильно одеться, и человек, окружающие люди скажут, что ты богобоязненный. Богобоязненность – это определенное поведение. Но это уже сегодня для нас, этого достаточно, чтобы задать себе вопрос, серьезная проверка. Мы ходим со Христом, мы в Боге. Могут ли люди, окружающие нас, которые достаточно длительное время живут рядом с нами, сказать, что вы, мужчина или женщина, вы богобоязненный человек? Вы тот человек, который трепещет перед Божьим Словом, перед Божьим законом. Павел об Анании именно так отзывается. Павел сказал именно так. И это очень глубокая характеристика, которой обладал Анания. И, кстати, она очень редкая. Но в то же самое время, вот здесь есть большая опасность, понимая, что это очень редкая такая характеристика человека, есть большая опасность у нас у каждого сразу подумать или пойти в ту сторону, думая, что благочестивыми людьми могут быть только, ну, служители, священнослужители. Это удел вот тех людей, не нас простых. Простых верующих, которые страдают со своими, борются со своими грехами и страдают от этого. На самом деле я хочу вам показать, что благочестие – это удел каждого христианина. И это этим обладали очень многие люди, не быв пастырем, служителем в церкви. Я хочу показать вам всего два примера, несколько примеров из Библии, где люди названы благочестивыми людьми, хотя они были какими-то очень простыми людьми. Я специально нашел эти тексты. Посмотрите, давайте вернемся в одну главу до этого. Деяния, 8 глава. Мы читаем 1 и 2 стихи такие слова. «Савл же одобрял убиение его». То есть Савл, тот же Савл, стоит и одобряет убиение Стефана. Он еще не встретился с Богом, и он одобряет побиение Стефана. И дальше мы читаем: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». И здесь возвращаемся к истории с Стефаном. «Стефана же погребли мужчины благоговейные и сделали великий плач по нем». То есть мы видим здесь группу людей без имен, без лиц, но с очень важной характеристикой – богобоязненные люди. Эти люди делали черную работу. Они брали труп, выносили, рыли яму и хоронили. И эти люди были благоговейными. Есть второй человек, которого я выбрал, чтобы показать, что благоговейным или благочестивым человеком можно быть, можно и даже нужно быть, в кавычках, простым христианином. Деяния 10 глава, теперь главу позже, после нашей главы, которую мы изучаем, тоже 1 и 2 стихи. Мы читаем такие слова. «В Кесарии был некоторый мужчина именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый». То же самое слово стоит, что и в 8 главе, в нашей 9 главе. И здесь встречается то же самое слово. «Благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим». То есть, смотрите, это вообще был язычник. Вот этот человек был язычник, он был прозелит. Человек, который принял иудейство. Он был вне народа Божьего, он принял иудейство. И его богобоязненность распространилась на весь дом, мы читаем, посмотрите, со всем домом своим, творящий много милостыню народу. Он, богобоязненность распространилась на весь дом его и превосходила праведность фарисеев и книжников. На самом деле мир, в котором мы живем, он испытывает дефицит благочестия. В мире дефицит благочестивых людей, в котором мы с вами живем, и в то время, и в наше время, людей, ходящих перед Богом в благоговении. Об этом писал Павел 2 Тимофея 3 главе с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжелые, потому что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны и нечестивы и недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра. Будут предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Был дефицит тогда и сегодня. Анания, наш забытый герой, на которого мы сегодня фокусируемся, на жизнь его, наш забытый герой не был таким. Не был человеком, который имел вид благочестия, на самом деле сил не было. Он был таковым человеком, который был благочестивым человеком, что окружающие люди, в том числе и Павел, увидели в нем эту характеристику и отмечали об этом человеке в своих беседах, в своих разговорах с другими людьми. Этот человек богобоязненный. Второе, что мы знаем об Анании. Кто такой Анания? Второе – это одобряемый всеми иудеями. Или всеми людьми написано. Читаем тоже, мы читаем это повествование Павла от первого лица, Деяния, 22 глава. «Некто Анания, муж благочестивый, по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске». Вот это вообще редкость. Это вообще редкость. Анания был одобряемым среди религиозного народа, живущего в этом городе, в Дамаске, живущих в Дамаске. Это явление настолько редко, что подобные характеристики или подобного описания удостоилось всего два человека в Библии. Один из них Анания, второй Корнилий. Давайте посмотрим, вернемся в 10 главу. Мы уже читали про Корнилия, и они очень похожи друг на друга. Обратите внимание, они богобоязненные, и они были одобряемыми религиозными людьми, среди которых они жили. Мы читаем про Корнилия такие слова. «Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: „Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?“» Они сказали: «Корнилий». Они теперь рассказывают. Люди пришли к Петру, и они Петру рассказывают, кто Корнилий такой, кто такой человек. Как и Павел рассказывает об Анании, кто такой Анания. И стоят эти люди у ворот дома, где жил и находился Петр, и они рассказывают об Корнилии. И вот характеристика Корнилия. Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемым всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. И вот здесь встает вопрос. По крайней мере, передо мной встал вопрос. Изучая Писание, я задаюсь вопросом, что значит быть одобряемым всеми людьми? В каких обстоятельствах стоит быть одобряемым? Апостол Павел нам помогает понять этот вопрос. Давайте посмотрим на несколько, три места Писания, где мы воедино соберем для себя ответ из того, что пишет Павел. Что значит, как правильно и в каких обстоятельствах стоит и нужно стремиться к одобрению людей, стремиться быть похожими на Ананию и на Корнилия. В Коринфянам, 1 Коринфянам, 10 главе, 33 стихом мы читаем такие слова. Павел пишет: «Так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Для того, чтобы правильно понять вот этот стих, 33 стих в 10 главе, о чем речь идет, о чем Павел пишет «угождать всем людям», нам нужно, я за вас это уже сделал, сузил весь контекст, то весь контекст этой всей главы, он представлен в одном стихе, в 24 стихе. То, о чем пишет Павел обширно, он суть пишет, сузил до одного стиха. 24 стих этой же главы, читаем такие слова. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». То есть, когда стоит выбор между угождением себе и человеку, ближнему, Павел пишет, для блага его души, Павел ясно пишет, забудь о себе. Забудь о себе, выбери того человека. Откажись от себя и служи братьям и сестрам ради блага их души. Но есть другой текст. Павел заканчивает эту картину. В противном случае это была бы однобокая картина, незаконченная. Павел в Галатам, 1 главе, 10 стихом пишет что-то другое. Посмотрите. Тот же Павел пишет другое. «У людей ли я ныне ищу благоволение?» Там он пишет «я буду угождать людям». Здесь он пишет другое. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога?» «Людям ли угождать стараюсь?» Если бы я и поныне угождал людям, как будто другой Павел, то не был бы рабом Христовым. Итак, как замкнуть эту цепочку? В этот текст приносит нам больше ясности. Это треугольник, где Павел говорит вот в этом тексте, когда стоит выбор между людьми, вот здесь тот же самый может быть человек в вашей жизни, и Богом, то забудьте об этом человеке, выберите Бога. Стойте на стороне Бога. То есть Павел заканчивает эту картину, этими стихами заканчивает такую картину. Когда выбор стоит между мной и человеком, я выбираю человека, забывая о себе. Когда стоит выбор между человеком, возможно, этим же самым, и Богом, выбрать поступить по Божьему или угодить человеку, забудь про этого человека и слушайся Бога. Теперь давайте опять вернемся к Анании и посмотрим, в чем он был одобряем людьми. Деяния, 22 глава, 12 стих. «Некто Анания, муж благочестивый, подчеркнуто, по закону, одобряемый всеми иудеями». Смотрите, здесь сказано, что он был одобряемым иудеями, людьми, живущими по закону Божьему, людьми, которые знали, как стоит поступать, знали, чего ожидает Бог от людей, знали закон. Анания был человеком, который стоял на стороне закона, и люди окружающие знали. Возможно, он в своей жизни с многими не соглашался людьми. Возможно, он делал этим самым неприятно окружающим людям, но люди знали, Анания – это тот человек, который в ситуации, где стоит выбрать Божие или Божий закон, или человека в данном случае, все знали, он выберет Бога. Он на стороне Бога. Итак, первая характеристика Анании – он был благочестивым, богобоязненным человеком. И второе, что он благоговел перед законом Божьим. Это еще одна проверка для нас с вами сегодня. Насколько окружающие нас, люди, знают нас как Ананию, богобоязненных И при встрече с этим человеком наперед знают, что он выберет Бога. Может быть, будет неприятно, может быть, он со мной не согласится, но он будет стоять на законе Божьем. Итак, вот наш Анания. Это то, что мы знаем об Анании. Все. Он благочестивый человек, богобоязненный. И второе, он одобряем был иудеями, потому что он держался закона Божьего. Теперь давайте посмотрим на второе. Суть испытания. В чем была суть испытания вот этого человека, мужа Божьего? Как бы это ни казалось, может быть, странным для многих современных христиан, но у благочестивых людей, как Анания, тоже есть испытания в жизни. И у нас с вами будут испытания в жизни. Это еще, кстати, это текст, доказательство того, что Евангелие благосостояния – это неверное, не библейское учение. От того, что человек, мы видим очень человека с хорошими характеристиками, боящегося Бога и ходящим путями Божьими, у него были испытания. У него были испытания в жизни, через которые ему сложно было, в которых, вернее, ему сложно было сделать практический шаг. Бог, зная и видя благоговение и благочестие Анании, продолжает работать с Ананией, взращивая его веру. В чем же была суть испытания Анании? Одно. Проверка на послушание. Проверка на послушание. Давайте прочитаем отрывок не весь, не до 19 стиха, но все же с 10 по 16 стих. Прочитаем, еще раз напомним, что происходило. Вот теперь мы знаем Ананию. Читаем этот отрывок, знаем, кто такой Анания, представляем эту картину перед глазами и читаем теперь вдумчиво этот отрывок. «В Дамаске был один человек именем Анания, и Господь в видении сказал ему: Анания, он сказал: Я Господи. Господь сказал ему: встань, пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла». Он теперь молится. «И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему, и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». 13 стих. Анания отвечал: Господи, я слышал, Анания отвечал, благочестивый человек на стороне Бога. Он говорит: я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть вязать всех, призывающих имя твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами, царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Из прочитанного вот этого отрывка мы ясно видим, что суть испытания Анании была именно его проверка на послушание Богу. Посмотрите, Бог является Анании, и он показывает ему уже всю законченную картину, в принципе. Бог говорит, что чтобы он просто пошел и сделал то, что хочет Бог. Бог не говорит Анании: продумай план, как ты пойдешь к Савлу. Бог говорит: я подготовил обстоятельства к твоему приходу. Павла привели за руку в этот город. Бог подготовил обстоятельства. Шел гордый человек, сейчас он слепой, и его за руку ввели в этот город. Бог говорит: я уже подготовил самого человека для тебя. Он молится, Павел говорит Анании. Он ослеплен, он немощный, и он стоит на коленях и молится. Я свалил его с того коня, на котором верхом скакал Павел или Савл на тот момент в Дамаск. Все подготовлено, все, что от тебя нужно, это послушание моему плану. Бог не пришел, как я уже сказал, к Анании и сказал, чтобы тот продумал какой-то план. Чтобы Анания продумал речь, с какой речью он предстанет перед Савлом. Убедительные слова, какие он будет ему доводы или аргументы приводить этому великому человеку. Ничего этого не нужно было делать. Все сделано Богом. Анании нужно же было послушаться Божьему плану и привести Божий план в действие своим послушанием. И посмотрите очень внимательно этот текст перед вами. Здесь мы видим, как сложно Анании было послушаться Бога. В данной очень-очень сложной для него ситуации. Мы не зря вначале посмотрели на Ананию, не зря, с кем он был, чтобы увидеть, что быть послушным очень сложно. Даже такому человеку, благочестивому, богобоязненному и живущему по закону Божьему, очень сложно в практике слушаться и быть послушным Богу. Мы видим, что Анания был богобоязненный, благоговейный, был на стороне Бога, но не на стороне людей. И вот здесь к нему сам Бог обращается. Там уже все прописано. Но Анания, ты доказал себя в деле, что ты всегда на стороне Бога. Бог тебе говорит, действуй. Но мы видим, что он не может это сделать. Это очень сложно для него, беспрекословно послушаться Бога. Мы видим, что Анания практически пытается возразить Богу, что, может быть, Бог не до конца понимает ситуацию, он не до конца продумал и не видит всю сложность и опасность этой ситуации. Посмотрите 13-14 стих. Она не отвечала, «Господи, я слышал от многих». Бог говорит, «Иди, я все подготовил». Она не возражает, «Я слышал от многих об этом человеке. Сколько зла сделал он твоим святым в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое». Он Богу объясняет, насколько это опасный человек. Он Богу объясняет всю сложность и власть, которую имеет Павел в своих руках. Он Богу это объясняет, тем самым пытаясь не послушаться Бога, пытаясь как-то уйти от Божьего призвания, пойти и сделать то, что хочет Бог. Причина, почему нам всем очень сложно находиться в послушании всегда, это грехопадение. Это грехопадение человека. Началом всего процесса грехопадения, если так можно выразиться, процессом грехопадения, является именно непослушание. Посмотрите, давайте вернемся в Бытие, прочитаем 3 главу с 8 стиха. «И услышал голос Господа Бога, Адам услышал, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. То есть, когда Бог приходит к уже согрешившему человеку, Бог это знает. Он приходит к уже согрешившему человеку, то Бог свой акцент в этом разговоре или ударение делает на послушание ему. Бог спрашивает Адама, почему ты так думаешь? Не ослушался ли ты меня? Не ел ли ты с дерева, которое я запретил тебе делать это или есть? И поэтому твои взгляды изменились. Не поэтому ли? Бог задает вопрос. Некоторые люди считают, что послушание или непослушание – это черта характера человека, что на самом деле является совершенно неверным представлением. Кто из нас может вспомнить хоть одного человека в своем окружении, которого был бы во всем послушен? Я думаю, абсолютно никто не может вспомнить такого человека и себя не может выдвинуть на эту кандидатуру. Это очень ярко видно в детях, когда мы воспитываем детей. Они по 3 раза, по 4, по 5 раз в день одно и то же делают, что ты им запрещаешь. Это не грань характера. Причина, почему всем нам, начиная с детства и до смерти, сложно быть послушным во всем, это грехопадение. Послушание – это всегда выбор. Выбор, который впоследствии будет задавать вектор. Вектор вашей и в моей жизни. В данной конкретной ситуации Анания стоял перед выбором, послушаться или нет. И на самом деле практически каждый из нас, сидящих, имеет множество сфер на сегодняшний день, где Бог от нас ожидает послушания. Как он ожидал послушания от Адама в начале человечества, ожидал послушания об Анании в нашей истории, равной в нашей жизни. Бог ожидает послушания нашего Богу. Например, несколько примеров. Чего Бог ожидает от нас? Если я муж, Библия мне говорит, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, 1 Коринфянам 11 глава, а Христу глава Бог. Обратите внимание, всякому мужу, то есть если женатый человек, я в том числе, наша сфера послушания ежедневная, это повиноваться Христу. Это то, от чего ожидает от нас Библия. Проанализируйте ваш год, не обязательно день. Я могу проанализировать свою жизнь, и я скажу, к сожалению, большому сожалению, во многих ситуациях я практически ослушивался Христа, будучи мужем и ведя за собой семью, жену и детей. Другими словами, я не был на стороне Слова Божьего, на стороне закона. Зная, что Бог ожидает, я так не жил. По причине греха. Мы посмотрели, по причине грехопадения. И очень часто по причине этого мы с вами проходим мимо заложенных или плотно утрамбованных Божьих благословений в нашей жизни. Благословений, которые заложены Богом в этой ситуации, в семейной жизни. И затем семья может рушиться по причине того, что я как муж ослушиваюсь Христа. И это делаю очень часто. Если вы жена, Библия также имеет к вам откровение. Ефесянам 5:22-23. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, прямое повеление, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же спаситель тела». Посмотрите, как здесь очень, какая здесь важная деталь вот в этом тексте. «Повиноваться мужу, как Господу». Другими словами, если жена, женщина послушна мужу, вы автоматически послушны Богу. И, кстати, наверное, мы немножечко дальше сейчас коснемся, наверное, женам немножечко легче, если так можно сказать, хотя нам всем тяжело практически слушаться, быть в послушании, но все-таки, наверное, легче женам быть послушными, они видят объект, кому нужно быть послушным. Если жена решила, приняла решение быть в повиновении мужа, нам же, мужьям, гораздо тяжелее. У нас нету Христа, который может сесть за столом и объяснить, вот это стоит покупать, вот это не стоит, вот этому сейчас время, а вот этому не время. Нам гораздо сложнее. Вот почему мы, мужья, в принципе, по определению должны Писание знать лучше, мы должны закон Божий изучать для того, чтобы быть в повиновении Христу. Давайте посмотрим дальше. Суть испытания. Бог поставил и испытывал Ананию, проверял на послушание. Как встает вопрос? Как учиться послушанию? Мы видим, это очень сложно. Мы видим, что такие, как Анания, буксуют, благочестивые люди. А многие, мы из истории Библии знаем, что просто проваливали эти тесты. Как учиться послушанию? В действительности, если мы посмотрим на нашу жизнь, то нам очень сложно быть послушным, послушными людьми. И не только Анании, нам с вами. Одно и единственное, и из этого текста мы также это видим, как учиться послушанию, это напоминать себе Евангелие. Напоминание Евангелия. Посмотрите, что происходит дальше. Анания возражает, но Бог корректирует мышление Анании. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя твое». Но Господь сказал ему, Господь говорит ему: «Иди, потому что он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Бог вдохновляет или убеждает боязливого, в какой-то мере упертого Ананию к тому, чтобы он все-таки пошел и сделал то, чего ожидает от него Бог. И он убеждает это, открывая план спасения человечества. Очень интересно, Бог не сломил Ананию своим авторитетом, он не впустил в ход свой суверенитет и свою власть. И сказал, как мы это часто делаем с детьми: «Я сказал, значит будет. Я сильнее, я дольше жил, больше опыта». Бог все это мог привести в доводы для Анании. Бог подходит с другой стороны. Он подводит Ананию и открывает ему весь спектр того, что делает Бог. Он его приводит и говорит: «От создания мира я запланировал, что ты пойдешь, ты должен это сделать, потому что Савл запланирован у меня, что он будет проповедовать Евангелие, что именно Савл должен будет пойти к язычникам и рассказывать весь спасение». Именно вот это должно было убедить Ананию. И именно это и убедило Ананию. Пойти и сделать то, чего хочет Бог. Переступить через все свои страхи в жизни и поступить так, как хочет Бог. Братья и сестры, для нашего решения ежедневного с вами, нашего непослушания ежедневного, такой же выход. Нам также нужен Христос, нам также нужно видеть всю картину, как действует Бог, и точно так же в этом для нас отдушина и выход. Он, только Он, Иисус Христос, мы читаем Филиппийцам во 2 главе 8 стихом, мы читаем такие слова: «Он смирил Себя, важная фраза, был послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть Христос был послушный до конца, во всем и до конца, только Он один. Единственный человек на земле, который был послушным до своей смерти. Крестной отмечается. И теперь Иисус Христос вознесся на небеса, и Он защищает нас перед Отцом Небесным или перед Богом Отцом. Он защищает нас непослушных, вот таких непослушных, которые хромаем, которые ежедневно не любим жену, как нужно любить, или жена не повинуется мужу, чего ожидает Бог от нас. Христос стоит и за нас ходатайствует. Он имеет право, потому что Он был послушным до конца. Это значит, что мы оправданы Христом, и когда мы всякий раз, я оправдан Христом, и всякий раз не до конца люблю свою жену, и не до конца слушаюсь Христа, а делаю, как хочу, какая радость. Есть Христос. Есть Христос, который стоит перед Отцом, и Он полностью был послушен, и мы в этой одежде, в послушании Христа, предстаем перед Богом Отцом. Это ровно то, чего не было у Адама. Он ослушался, и здесь он стоит перед Богом без заступника. Адам стоит ногой, ослушавшийся Творца, в страхе, не имеет заступника, и здесь он лицом к лицу с Богом стоит. И Бог ему задает этот вопрос, не ослушался ли ты меня, когда я тебе говорил не есть с дерева. У него не было Христа. Какое счастье, радость знать Христа, иметь Христа, потому что в нашей жизни есть Христос. Всякий раз, когда мы будем ослушиваться в нашей ситуации, выход Христос. Бог показывает Анании, что выход или сила для тебя пойти и сделать, это то, что вот картина, это то, что я делаю, это то, ради чего Христос пришел, пострадал, чтобы образовалась церковь, и теперь ты маленькое звено в этой всей картине, которое приведет Павла к той точке, где он будет распространять Евангелие. И так Бог, убеждая боязливого Ананию, чтобы тот шел к своему врагу, реально к врагу, показывает Анании, убеждая его и напоминает ему о прекрасном Божьем плане спасения. Спасения людей благодаря послушанию Анании, что пришло в действие, если так можно, конечно, выразиться. И четвертое, что в этой истории мы видим, мы посмотрим на результаты послушания Анании. Мы поговорили о том, кто такой Анания, мы увидели его характеристики в Писании, мы посмотрели, что Бог делал с ним. Он испытывал его, и испытывал именно в одном. Он хотел, чтобы Анания переступил свой страх и был послушным Богу. Мы посмотрели, как учиться послушанию. И четвертое – результаты послушания Богу. У послушания всегда есть практические результаты. Они иногда очень сразу проявляются, иногда их можно увидеть спустя годы. А иногда, возможно, мы только в вечности узнаем, какие благословения мы получили, практически послушавшись Бога в той или иной ситуации, которые перед нами стояли сегодня. Давайте посмотрим на практические результаты вот этого послушания, вот этого конкретной ситуации, этого человека. Что произошло, когда человек послушался Бога? Первое – это наполнение любовью. Сердце, когда мы слушаемся Бога, сердце наполняется, наше с вами, наполняется любовью. Читаем 17 стиха. Анания пошел. Вот мы пришли в этой истории, к той точке, где мы уже читаем, что Анания пошел. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл». Мы не видим Ананию, как будто пришедшего из-под палки. Как будто Бог заставил его, как это было с пророком Ионой. Посмотрите на слова подчеркнутые, которые использует Анания при встрече с Савлом. Он пишет: «Брат Савл». Это очень добрые, мягкие слова. Если до этого мы читали в повествовании, Анания был переполнен страхом, и у него были на это основания, и он пытался возразить Богу, что не стоит, это опасно делать, то произошло что-то в его сердце, а сердце буквально наполнилось любовью к этому человеку. Он приходит и называет его «брат Савл». «Я пришел к тебе по повелению Бога». Если раньше мы это видим боящегося Ананию, возражавшего Бога, то после процесса подчинения себя Богу, практического послушания Богу, его сердце наполняется любовью, в это же самое время вытесняя страх. Тот страх, который заполнял сердце, теперь это сердце, вытеснив страх, наполнено любовью к этому человеку. Мы не знаем точно, как долго Анании пришлось бороться, практически бороться в своем сердце для того, чтобы послушаться Бога, заставить свое сердце покориться Богу. Мы знаем из Библии, что это длилось не дольше 3 дней. Не дольше 3 дней Анания был в борьбе для того, чтобы встать и пойти. Но мы видим, что он уже пришел к Савлу, и сердце на момент прихода к Савлу наполнено любовью к этому человеку. Вспомните историю, о которой я упомянул, историю про Иону. Там также Бог сказал человеку пойти к своим врагам. Там также у человека был страх. Там также у человека было нежелание и были возражения не сделать этого. И вот мы встречаем Иону, почитайте контраст. Мы сейчас прочитаем последнюю главу Иона. Мы видим Иону после того, как он в кавычках «сделал, что хочет Бог». Он сделал, послушался в кавычках. И вот мы читаем конечные стихи этой книги. Иона, 4 глава, с 1 по 5 стихи. Для нас рисуется такая картина. Иона, он пришел, отпроповедовал, все, как захотел Бог, все-таки сломил его, и он сделал. И вот мы читаем дальше. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Огорчился тем, что он проповедовал о том, что спастись можно ниневитянам. И молился Богу. Он был раздражен, огорчен, и он даже имеет дерзновение молиться к Богу и сказал: «О Господи, не это ли я говорил?» Что-то подобное в начале процесса у Анании было, где он возражает Богу и говорит: «Господи, он опасный, он сложный, он пришел сюда». И он, эти же слова в конце стоят. Очень опасное положение. Он уже все сделал, но все равно не сломлен. Он говорит: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Поэтому я и побежал в Фарсис, ибо знал», подчеркнутая фраза, он лучше знает. Он до сих пор лучше знает Бога. Он знал, что ты благой Бог, он знает, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и сожалеешь о бедствии. И вот сейчас, Господи, возьми душу мою от меня, потому что лучше мне умереть, чем так жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел из города Иона и сел с восточной стороны у города и сделал себе там кущу и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Сел, подчеркнуто, чтобы увидеть, что будет с городом. Он до последнего надеется, что он прав. Он говорит Богу: «Я не хотел идти в Ниневию, потому что я знал, что это неправильно. И я все-таки пришел». Кстати, это самое, наверное, сложное пересечение границы в истории человечества, где он из Израиля пришел в чужую страну и через чрево кита. Можно было гораздо проще быть послушным Богу, проще перейти границу. Но Бог все же привел его в другое государство. Он отпроповедовал, но этот человек не сломлен. И как следствие, посмотрите все эти подчеркнутые фразы, как следствие, этот человек ненавидит этих людей. Его сердце не наполнено и не переполняется любовью к этим людям. Это удивительно, что это одно из сокрытых благословений в нашей жизни, что мы, практически слушаясь Богу, наше сердце обязательно будет наполняться любовью и миром. Бог привел в Ниневию Иону, но сердце Ионы не было сломлено и покорено для того, чтобы вполне и с радостью выполнить задание Бога. Одним словом, не послушаться. Если бы Иона, как и Анания, был послушен Богу вопреки своим ожиданиям, то проповедь бы его звучала примерно так. «Я вас очень люблю, мои дорогие, брат Савл». Он бы ходил по улице и говорил: «Я вас люблю, дорогие мои, я люблю, и Бог вас также любит. Вот почему я здесь, для того, чтобы сказать вам весть: Бог хочет спасти, и у вас есть 40 дней». Сделайте все лучшее, давайте я помогу вам. Я не знаю, что можно было придумать, но это бы точно была бы другая проповедь, если бы сердце было наполнено любовью к этим людям. Непослушание – это проявление гордыни нашего сердца. Она всегда, всегда будет вести нас к разочарованию и к напряжению отношений между людьми. Мы должны верить Богу, Ему Слову. Писание показывает нам, что на примере одного человека, Анании, который был таким же человеком, как и мы, он испытал эти благословения в своей жизни. Быв послушен Богу, его сердце наполнилось любовью к этому злому человеку, тирану. Практически в нашей жизни, когда жена принимает решение повиноваться Богу, В семью приходит мир. В семью приходит атмосфера любви. Когда мы практически слушаемся Бога. Это точно так же работает, как и в ситуации с Ананией, так же и в нашей жизни. В семью приходит атмосфера любви и любви друг к другу. Мы должны верить Библии, друзья. Мы должны верить Писанию, что когда Бог ожидает от нас послушания, бежать ко Христу за помощью, идти к Духу Святому, просить о помощи, чтобы жить с такой жизнью. Потому что в такой жизни сокрыты благословения. И как я сказал в самом начале, мы очень часто в нашей жизни просто пролетаем мимо всех этих благословений. И наша жизнь сложная, наша жизнь нерадостная. Причина проанализировать назад, и в той ситуации, поступили неправильно и ослушались. Второй результат. Давайте посмотрим второй результат практического послушания Анании. Первое, его сердце наполнено любовью. Второе, это эффект созидания. Происходит созидание. Всегда будет происходить созидание в той или иной ситуации. Мы видим, что сердце Анании было наполнено любовью к Савлу, и оно сыграло неоценимую роль. Смотрите, мы читаем дальше. Анания пошел, вошел, возложив на нее руки, и сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Посмотрите, как все восстанавливается в этой картине. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встал, и крестился. И здесь позитивная сторона истории. И приняв пищу, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. То есть практическое послушание всегда ведет к созиданию. Вот той сломанной ситуации или тех сломанных взаимоотношений с людьми. Практическое послушание Богу. Делать то, как хочет Бог, будет всегда созидать. Посмотрите, благодаря тому, что Анания в послушании пришел к Савлу, то первый результат, что можно увидеть. Савл имеет рождение свыше. Можно сказать, через Ананию. Посмотрите, очень интересное наблюдение. Савл имеет рождение свыше. Что происходит? Удивительные вещи происходят. Анания пошел, 17 стих, 9 глава, вошел в дом, возложив на него руки, сказал Савл: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». В истории самого Павла, когда он рассказывает свое свидетельство от первого лица, посмотрите, что рассказывает Павел. Он, как и Анания, они вдвоем были в этой комнате, только Анания и Савл. Если Деяния 9 глава, это Лука пишет, третье лицо описывает эту ситуацию, то в 22 главе Савл сам рассказывает, что происходило в той комнате. 22 глава, 12 стих. «Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: „Брат Савл“», точно так же, он помнит эти мягкие слова. Он помнит эти слова, наполненные любви. Он, Павел, помнит спустя годы. Он приходит, он говорит: «Пришел человек в мою комнату, и первое, что я услышал, он не видел, он был слепым. Первое, что я услышал: „Брат Савл, прозри“. И я тотчас увидел его, и он сказал мне: „Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал голос из уст его. Потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Исследователи Библии есть два мнения. Некоторые считают, что возрождение Павла произошло по пути или на пути в Дамаск, там, где Бог явился Савлу, там, где он ослеп, потому что он говорит: «Кто ты, Господи?» Помните эти слова? Другой текст Писания говорит: «Никто не может назвать Господом, если не дано будет этому человеку». Так вот, некоторые люди считают, что покаяние Савла произошло именно там. Некоторые считают, что покаяние Павла, возрождение, произошло именно в этой комнате при встрече с Ананией. И посмотрите, сам Павел вспоминает эту ситуацию, очень важная фраза: «Омой грехи твои». То есть на момент прихода Анании Павел еще был во грехах. Очень важная фраза: «Омой грехи», Анания ему говорит, призвав имя Господа. Так или иначе, было ли возрождение или покаяние Савла на пути в Дамаск, либо было в той комнате при встрече с Ананией, Анания сыграл неоспоримую роль в этом. Он пришел, практически послушавшись Бога, пришел в эту комнату, и он рассказал ему об Господе Иисусе, призвав имя Господа Иисуса. Второе, что происходит, какое созидание, Савл вновь начинает физически видеть. Савл возрождение получает или крестится. Савл вновь начинает физически видеть. Этого бы не было, если бы Анания практически не послушался Бога. 18 стих нашей главы 9. «И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился». Это произошло только благодаря тому, что Анания практически сделал это. Посмотрите, как это, мы сейчас проследим практические шаги послушания Анании точь в точь, как хотел Бог. Давайте вернемся 11-12 стихи нашей главы. «Господь сказал Ананию, встань, пойди на улицу, называемую прямую, спроси в Иудином доме Тарсянина Савла». 12 стих. «И видел в видении мужа». Он говорит, пойди и сделай что-то, потому что Савл, будучи слепым, он увидел тебя в видении, и он видел определенные действия. А что он видел? Он видит Ананию, именем Анания, пришедшего человека к нему, возложившего на него руки, чтобы Савл прозрел. То есть Бог работает с Ананией, и Бог работает с Савлом в то же самое время, открывая Савлу, что придет человек. И Савл, представляете его ощущение, входит в комнату, в дверь Анания. Савл знает, что должно произойти. И у него есть это откровение. И вот здесь мы видим, как Анания в точности исполнил все, что ему повелел Бог. Здесь 11-12 стихи, 17 стих читаем. Анания пришел, вошел в дом и возложил на него руки, сказав, брат Савл, Господь Иисус, извившийся мне, послал к тебе, на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Опять же, прозрение, то есть прозрение Савла, это результат послушания Анании. Практического, точь в точь, то, как хотел Бог, Анания приходит, ложит руки, и Савл прозревает. Третье, что происходит в данной истории, какое благословение переживает Анания и Савл, в том числе Савл становится, пожалуй, самое важное, Савл становится частью церкви. После практического послушания, после практического прихода Анании к Савлу, мы читаем такие слова. «И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он физически прозрел, и, встав, Савл крестился». И, приняв пищу, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. Обратите на эти последние слова, внимание ваше. Правильное, очень важно, он встав, крестился. Апостол Павел в будущем, он вот в этой точке присоединен к церкви. Это то, что произошло благодаря тому, что Анания, практически переступив через свои страхи, послушался Бога. И вот здесь картина, просто мы говорим об созидании, об созидающем эффекте. Наше послушание всегда ведет к созидающему эффекту. Посмотрите, что происходит. Идет Савл, идет с письмом. Он идет в Дамаск как власть имеющий. Именно так говорит Анания, возражая Богу. Он говорит, этот человек тиран. Он имеет письмо, он имеет власть от Синедриона. Это и власть, письмо, которое он у себя имеет. И дальше он говорит, просто влачить нас. Буквально в оригинале стоит слово «влачить за волосы» или «тащить за волосы». Анания знает, что апостол Павел в будущем или Савл, он не идет как на прогулку. С ним были солдаты, мы читаем с повествования. Он идет с ясной целью – за волосы тащить верующих людей. Без разбора. И Анания говорит, и мужчин, и женщин, и детей, всех, кого увидит, исповедующих имя Божие, тащить за волосы в Иерусалим. Он настолько был ревностным, настолько жестким тираном. И он идет в Дамаск с ясной миссией забрать этих людей, чтобы посадить в темницу или казнить. И вот эти последние слова нашего повествования. «И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске». Для меня удивительно происходит. Правильное отношение церкви к апостолу Павлу сформировала Анания. Если несколько дней до этого церковь дрожала и трепетала, слыша, что идет Савл, идет тот, который бескомпромиссно будет нас тащить, для того, чтобы теперь вот эта церковь поверила, что Савл изменился, и для того, чтобы вот эта группа людей в Дамаске полюбила этого человека, нужен был Анания, посредник. Нужен был посередине человек, который вначале послушался Бога, пришел к Савлу, и затем, выйдя с той комнаты, пошел убеждать других верующих, что Савл изменился. Это невозможно без сердца, в котором злость, как у Ионы. Это только может сделать сердце, наполненное любовью. Он идет и постепенно формирует правильное отношение верующих в том городе к Савлу. И формирует его настолько четко, настолько правильно, что мы читаем вот эти слова. Савл был с учениками в Дамаске. Церковь боится его несколько дней до этого, но сейчас она вместе с ним. И вечно с ним будет. Мы очень часто, как Иона, отказываемся быть практически послушны Христу. Христу, мужу, родителям. Перед нами стоит ожидание быть послушными своим начальникам, правителям, законам. И очень часто именно из-за этого мы страдаем. И очень часто именно поэтому у нас нет благословения в жизни. Я хочу, чтобы сегодня вот эта история, которую мы изучили, вот этот персонаж Анания, где он с помощью Бога смог прийти и практически сделать то, чего ожидает от него Бог, он остался у нас в памяти. Я призываю вас сейчас к молитве, чтобы мы пришли ко Христу. Мы пришли к тому, о котором мы читали, что он был послушный. И он смог быть послушным, единственный человек до смерти. И теперь он на небесах. Он теперь нас защищает всякий раз, когда мы непослушны. Я хочу, чтобы мы помнили с этой истории, что послушание Богу практическое всегда будет нести в себе благословение. В случае с Ананией оно созидало, оно восстановило всю ту разрушенную картину, с чего мы начали читать. В случае с Ананием его сердце наполнилось любовью. В случае с Ананией Анания соединил церковь и Савла вместе, где потом Савл или впоследствии Павел стал сильнейшим апостолом, который пошел проповедовать язычникам, благодаря чему и мы с вами здесь. Я хочу, чтобы эта история во многом была поучительной для нас. Я призываю вас к молитве. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя за то, что Ты послал Его в этот мир, и Он, став человеком, Он смог прожить жизнь, полностью быв послушным Тебе. Жизнь послушания до смерти. Благодарим Тебя за этот прекрасный пример, который мы имеем в Иисусе Христе. Господи, мы смотрели на человека. Сегодня мы смотрели на Ананию, который подобен нам, который жил, который любил Тебя, который боялся Тебя, но, как и у него, в его жизни, у Анании, у нас также происходит очень много практических ситуаций, где мы боязливы, где мы знаем, как правильно поступить, не хотим. Иногда нет силы и поступаем по плоти, Господь. Мы просим, прости нас. Прости нас за все те ситуации в жизни, где мы оступались, по своей слабости, Господь, где грех брал над нами силу, мы просим прощения. Мы сейчас стоим у креста, где мы действительно хотим меняться, Господи. Мы просим, чтобы наша жизнь преображалась, чтобы наши жизни, они были благословенными, чтобы каждая сфера, где мы практически будем послушны Тебе, люди, окружающие нас, видели, этот человек переполнен благословениями, скорее всего, он послушен был в той или иной ситуации. Господи, помоги нам поверить в то, что послушание всегда будет нести благословение. Помоги практически так жить. Помоги других поощрять к этому. Все это прошу во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!